А теперь я хочу передать слово Якову, но сначала два слова сама произнесу. Дело в том, что Яков Смогоринский, который почти 40 лет уже живет в Австралии, он никаким писателем себя не числит. У него техническое образование, он очень мощно и хорошо и как-то полнокровно осуществился там, в Австралии, в профессии. Это просто замечательно. Он имеет удовлетворение от этого. Это большая-большая ценность. Но литература всегда была его такой тайной любовью, тайным каким-то призванием, наверное, даже. И поразительно, когда он освободился от многих жизненных тягот, которые жизнь навешивает, и некоторая свобода пришла, он начал писать эти свои короткие рассказы, которые пользуются, ну, на мой взгляд, тут все, видите, очень серьезно у меня, к сожалению, может быть. И иногда я думаю, ну надо же, вот. А у него все вроде бы легко. Юмор, там какая-то такая теплота, простота. Но они пользуются очень большим вниманием людей, точно так же, как его переводы. Он замечательно переводит и с английского, и на английский. И я ему бесконечно благодарна за то, что этот человек сделал невозможное. Он перевел одно мое стихотворение на английский язык. Хотя все сказали, что это невозможно переводить. А он перевел.
А какое прочитаете?
А вот это, ну, оно все-таки простое стихотворение, поэтому, может быть, еще на ночном берегу я поставила 8 роялей.
Ничего себе простое.
Он перевел его просто блестяще. И это видели этот перевод специалисты. И вот так вот. Поэтому я, конечно, я не рассчитываю, что он еще будет переводить. Он сказал, что переводить – это каторга. Переводить меня – это каторга втройне. И что вообще перевод иссушает мозг. Ну, спасибо и за одно стихотворение. Пожалуйста, иди прочитай свои.
Ну, можно отблагодарить? Я два слова хочу сказать, что Лариса, она истинный, прекрасный поэт. И сегодня, по-моему, день рождения Цветаевой, великого поэта. Она сказала в свое время: родство души и глагола, вот поэт, подтверди. И вот это не мусор, это работа души твоей. И она бесконечно интересна нам, читателям. Вот это и есть поэт.
Да, Татьяна Малова сняла множество фильмов и о поэтах, и просто я даже все не могу перечислить, совершенно замечательные документальные фильмы. А вот ко мне она, может быть, тоже подбирается.
Да. Я хочу сказать, что я всегда как-то. Я хочу преподнести букет просто к ногам. Но я, честно, я хочу сказать, это такой восторг. И вот эта поэзия, это и слезы, и переживания, и радость, и улыбки. И действительно, знаете, Цветаева сказала как-то раз, когда ей сказали, что она сумасшедшая, она сказала: это не я сумасшедшая, это они недошедшие. Вот блистательно. Вот я хочу сказать, что сегодня то, что вы сказали, зал пустой, что у нас много недошедших, к сожалению. У меня вот каждый раз, когда я слышу Ларису и вижу неполный зал, у меня такое чувство вины, что это я не собрала, что это я не привезла, что это я не сорганизовала. Потому что сегодня зал должен просто ломиться. Такую поэзию сегодня, настоящую, какую-то она, просто сказать, изнутри идущая, она бьющая в колокола в какие-то. Мы ее довольно редко слышим, честно
сказать.
Спасибо вам огромное.
Спасибо, что вы приехали. Я нашла здесь этого человека нечаянно, Михаила. Он мне уже теперь на каждом... Он у меня спросил, когда мы были совсем почти незнакомы, ну, незнакомы, да. Он спросил: какие ваши любимые цветы? Я сказала: яблоко. И с тех пор он мне дарит вот такую корзину. Спасибо.
поскольку меня уже представили, но я сразу начну с рассказов. Простой советский инженер. 1983. Шагая по центру Сиднея, я попал на перекресток двух проблем. Первое. Очень хотелось есть. Но пока еще безработный, я постоянно находился в рубцовской ситуации. Стукнул по карману, не звенит. Стукнул по-другому, не слыхает. Вторая, как ни странно, совершенно противоположная. Очень хотелось в туалет. А в незнакомом городе я не знал, где можно быстро его найти. К счастью, в витрине здания по соседству с технологическим институтом я обнаружил вывеску «Обеды в горшочках. Студенческое кафе». Это было спасение. Где обед, там и туалет. Я влетел через открытую дверь. Возвращаясь к выходу, позавидовал сидящим за столиками студентам, перед каждым из которых стоял причудливо пузатый дымящийся горшочек. Мой взгляд скользнул по стене и остановился на большой желтой картине. Она изображала профиль горшочка с надписью «Наше кредо – чистота и полнота, норма 660 мл». Если у вас есть обоснованное замечание по обслуживанию, сообщите его нам. Обед для вас будет бесплатный. Интересно. Нормы, обязательства, как в советской столовой. Чистота. Я осмотрел помещение. Полы, столы, стены, окна действительно сияли чистотой. Протри я это все белоснежной перчаткой, не осталось бы на ней ни малейшего следа. Полнота. Что они имеют в виду? Полноту счастья студента от большой порции вкусной каши. Картинка напомнила мне бочку. Да, желтую бочку с молоком, которая каждое утро появлялась во дворе нашего жилого комплекса. На ней красовалась нанесенная мелом старая шутка. Молоко не разбавлял, поэтому буду не доливать. Неужели, подумал я, полнота – намек на возможный недолив. Я сел за ближайший столик. На нем стоял чистый горшочек. Повертел его в руках. Тело вращения сложной формы. Для меня, недавно прибывшего в Австралию, после многолетнего стояния за советским кульманом и каждодневно вычерчивавшего детали машин, ничего не стоило определить на глаз все размеры посудины с точностью до миллиметра. Не имея компьютеров, мы, проектировщики заводского конструкторского бюро, хранили в памяти формулы площадей, объемов и масс всевозможных тел вращения. Какие там компьютеры? Только появились карманные калькуляторы. Один был привезен из Японии в качестве подарка директора и выдавался по очереди начальникам отделов под расписку, как в мирное время выдают пистолет офицеру, заступающему на дежурство по части. Я мысленно расчленил горшочек на простые элементы. Получились цилиндры, торы и усеченные конусы. Только и всего. Формулы объемов засуетились в голове. Для расчета хватило 5 салфеток. Результат заставил меня радостно хлопнуть в ладоши, подозвать официанта и уверенно заказать обед. Расчетный объем оказался 600 мл, а не 660, как значилось на стенах обязательства. Налицо несоответствие. Принесли дымящийся горшочек, содержимое которого я проглотил за 3 минуты. Подозвал официанта. Молодой человек, у меня есть обоснованное замечание. Какое, сэр? Вы мне не додали в горшочке. Горшочек был не полон, сэр. Горшочек был полон, но в нем не было обещанной нормы. Официант засмеялся. Одну минуту, сэр. Он удалился. Я проследил за ним взглядом. За стойкой он поднял телефонную трубку и что-то сказал. Затем принес 2 чашки кофе и печенье. Через 2 минуты с вами, сэр, будет говорить профессор математики нашего института. Профессор не заставил себя ждать. Он пришел, поздоровался, сел за столик, заложил ногу за ногу, отпил кофе из чашки. «Так сколько не хватило до нормы?» – спросил он. 9,9%, сэр», – ответил я, научившись у официанта культурной манере разговора со старшими. Собеседник улыбнулся. Я с удовольствием предлагаю вам, коллега, должность на кафедре. Нам нужен ассистент для занятий с абитуриентами по стереометрии. Такого счастливого оборота я не ожидал. С радостью принимаю ваше предложение, ответил я. Должен заметить, сэр, у вас очень оригинальный метод подбора кадров. Зато безошибочно. Профессор допил кофе и, прощаясь, оставил визитную карточку. А я подумал про себя, что мне и впредь нечего отчаиваться. С моей советской инженерной школы я нигде не пропаду, даже если в кармане ничего не будет звенеть.
Я, так, извини, я просто хочу сказать. И так он получил свою первую работу в Австралии. И все, что в его рассказах, ну, это все, что было, как бы.
Книжная полка седнее. С улицы Шекспира я сворачиваю на авеню Диккенса. Прохожу мимо тупика Киплинга по проулку Свифта в проезд Лонгфелл. В этом районе западного Сиднея больше 100 улиц. И все до одной названы в честь великих мастеров слог. Замираю у каждого перекрестка. Пикерей, Ибсен, Платон, Гомер. Я закрываю глаза. Великий слепой идет с палкой по своему проулку в белом гематионе и сандалиях. Не могу удержаться, подхожу к нему, слегка беру за локоть. Он не возражает. Перевожу его на соседнюю улицу к другому великому слепцу, Мильтону. Им есть о чем потолковать. А я пока звоню своему окулисту, не возьмется ли он восстановить старикам зрение. Полагаю, у них всего лишь сильно запущенные катаракты. Что? Страховка? По моей частной страховке. Да, они оба члены моей семьи. И предвижу я, как возрадуются седовласые барды после операции, обнаружив, в каком замечательном месте, утопающем в ярких цветах, Австралия предоставила им жилплощадь. И опознает Мильтон свой потерянный рай и сложит Гомер новые гекзаметры под названием «Австралиада». Простился со старцами и вышел в переулок Гоголя. Наконец-то и русский том на шикарной полке мировой литературы. Небольшой переулок, но для меня он блистательный бульвар имени Гоголя. Ощущая земляческое причастие к названию, я выпрямился, расправил плечи, подал нос вперед и пошел Гоголем вдоль тротуара. Непростая прогулка, переволновался я, устал, проголодался. На улице Данте супермаркет. Десятки прилавков с едой. Выбирай, что хочешь. Я наполнил сверху большую тарелку и сел за столик. На двух соседних столах громоздились еще неубранные тарелки с недоеденным мясом, лапшой, жареным картофелем. В этой стране не знают, что такое голод. Вдруг донеслось до меня. Я повернулся и открыл рот от изумления. За столиком справа сидели трое. Я сразу узнал их. Джек Лондон, Шолом Алейхем и Гнут Гамсун. Перед каждым стояла пустая тарелка. Я сегодня просто рехнулся на почве классиков, резко потряс головой, отбрасывая видение, но классики не исчезли. И Джек Лондон продолжал возмущаться. Сколько еды здесь испорчено, а моему боксеру Тому Кингу не хватило куска мяса, когда он наносил свой решающий удар. Вот из-за чего он проиграл бой. Все из-за этого куска мяса. А мой поэт, вступил в разговор Шолом Алейхем, каждый день покупал самую дешевую селедку. Заходил на цыпочках в кухню, раз 25 извинялся перед мачехой и просил разрешения положить свой кусочек селедки в печь, куда-нибудь в уголок, на горячие уголья, чтобы немного поджариться. Селедка эта, когда жарилась, отчаянно протестовала, шипя и потрескивая. Она испускала такую вонь, что хоть из дома беги. Мачеха клялась, что в следующий раз выбросит поэта вместе с его селедкой, но клятвы своей не выполняла, ибо нужно было совсем не иметь сердца, чтобы так поступить с человеком, который всю неделю питается одной только селедкой. «Это вы о своих героях?» – сказал Кнут Гамсун. «Я сам долго терпел голод. Потом мне пришло в голову пойти на рынок и раздобыть кусок сырого мяса. Не откажите в любезности, дайте кость для моей собаки», – обратился я к первому попавшемуся мяснику. Мне дали кость, превосходную косточку, на которой еще оставалось немного мяса. Я свернул глухой переулок и остановился у каких-то развалившихся ворот. Здесь было совсем темно, и я, радуясь этой благодатной темноте, стал глодать кость. Я больше не мог выдержать. Мое сердце разрывалось. Я вскочил со стула и понес писателям свою переполненную тарелку. «Вашему Тому Кингу, — сказал я, перекладывая большой кусок мяса в тарелку Джека Лондона, — это ему перед следующим боем. На этот раз он обязательно победит. Часть гарнира я переложил в тарелку Шолом Алейхима. Это для вашего поэта. Рис и салат очень подходят к селедке. Остаток моей порции перекочевал в тарелку Кнута Гамсуна. «Многим вам признателен, — произнес он. — Не стоит благодарности, — ответил я. — Ах, не говорите, — пробормотал он, — вы так любезны». Я вернулся к своему столу, сел, чтобы как-то унять охватившее меня волнение, оглянулся на соседний столик. Там было пусто. Ни писателей, ни тарелок. Но и моя тарелка была пуста. Морзяночка. «Ах ты, моя морзяночка», — говорил мой будущий папа моей будущей маме. Брал ее лицо двумя руками и целовал, целовал, горячо и быстро, приговаривая: «Точка, тире, тире, точка». У нее на лице было несколько любимых им точек: ямочки на щечках, кончик носика и губки. Остальные места считались тире. Чтобы сказать фразу, с которой я начал свое повествование, он должен был чмокнуть ее 50 раз, а с учетом запятой и восклицательного знака – все 62. Педант он был еще тот. Встретились они 18-летние на курсах телеграфистов-морзистов при военкомате большого дальневосточного города. Точечные поцелуи настигли их только в конце, после экзаменов. А до этого были записки азбукой Морзе между изучением теории, соревнованиями на скорость передачи кодовой дроби и приемом на слух ритмичных напевов. Папа сдал экзамены успешно и был зачислен в резерв управления связи Красной Армии. Маме не повезло, она недостаточно хорошо владела грамматикой русского языка. Горе было бездонно. «Ах ты, моя морзяночка», — успокаивал ее папа. «Не плачь, я беру над тобой шефство. У меня русский язык и литература всегда были в порядке». Повестка молодому мужу пришла летом 40-го. Начинающая солдатка регулярно получала по 6 почтовых открыток в неделю. Хотелось 7. «Их-то ненасытные», — укоряла ее свекровь. «На 7-й день и боги отдыхают». Все пространство открыток, кроме адреса, заполняли точки и тире. Это были поцелуи военного телеграфиста в письменном виде. Они начинались: «Ах ты, моя морзяночка», и кончались удивительным четверостишием, каждый раз новым. От стихов кружилась голова, и счастливая улыбка не сходила с лица все время, пока она выстукивала свои ответные нетерпеливые поцелуи. То было время безмятежного «до». С июня 41-го началось тревожное «после». Письма стали приходить редко, и уже не на открытках, а в треугольниках, но по-прежнему в точках и тире, и со стихотворением в конце, после которого, как подпись, стояла краткая: «Я вернусь». Она работала сортировщицей на главпочтанте. Весь день на ногах, перед необъятной стеной из клеток, постоянно раскрытых, как рты птенцов, требующих писем, писем. Она помнила каждую улицу, каждый дом, всех 40 почтовых отделений города. После смены работницы главпочтанта отправлялись в районные узлы связи, где не хватало своих почтальонов. Мама разносила почту по домам, чувствуя себя то ангелом, оставляющим на крыльце заветный треугольник, то черной птицей, приносящей скорбную весть в тяжелом казенном конверте. А по ночам обессиленная перечитывала старые письма. Какие красивые строчки о любви! Где ее родной, ее любимый красноармеец находит такие слова? И казалось ей неправильным, что только она одна радуется таким стихам. Однажды она решилась и отправила его письма в хабаровскую газету «Тихоокеанская звезда». Там наверняка найдутся люди, знающие код Морзе, разберутся и напечатают стихи в газете. И не ошиблась. нашелся в редакции военный моряк, капитан 3-го ранга Кривошеев. Он вернул ей все, что она посылала, и приложил открытку. «Дорогая Фаина, ваш муж прислал вам замечательные стихи. К сожалению, мы не можем напечатать их за его именем, так как они уже давно опубликованы за именами Тютчева, Фета, Боротынского, Есенина. Но не огорчайтесь, письма бесценны, они, возможно, единственный в мире сборник русской лирической поэзии на языке Морзе». Она и не огорчилась, поняла, стихи эти – давнишнее обещанное шефство, уроки русского языка и литературы. «Ненаглядный мой», – шептала она, – «спасибо тебе. Я верю, что ты вернешься. Ты обещал, ты всегда выполняешь обещанное». И он не обманул. Он вернулся утром в августе 45-го, когда она выходила на работу. Они бежали друг другу навстречу, вдоль покосившегося палисадника, по высокому бурьяну. Она, задыхаясь от счастья, а он, сильно припадая на правую ногу. «Ах ты моя морзяночка!» Он одной рукой прижал ее лицо к своему и целовал, целовал горячо и быстро приговаривая: «Точка, тире, тире, точка». Так для нашей семьи была поставлена последняя точка в войне. Так началась моя жизнь. Уж кто не живет ни дня без строчки, так это врачи. И каждая их строчка – подлинная история. Полкам их многотопных собраний сочинений нет доступа. Но, к счастью, многие из них иногда пересказывают содержание тех томов языком увлекательных повестей и романов. Я был хорошо знаком с доктором Полом Картером по клубу книголюбов и его рассказам в «Альманахе австралийская мозаика». Высокий, седой, с полным волосяным ансамблем, бакенбарды, борода и усы, он напоминал Бернарда Шоу. Я так и обращался к нему: «Сэр Бернард». А он ко мне: «Молодой человек». Молодому человеку уже было под 60, но сэр Бернард имел право, за его плечами теснилось более 90 лет. Всегда при нем была трость, заточенная под карандаш, и служила она больше как карандаш, чем опора. Идя по улице, он неожиданно останавливался, поднимал ее и размашисто выписывал в воздухе только ему одному видимые строчки. Это был, наверное, его метод запоминания пришедшей мысли. Жили мы в одном районе, часто сталкивались на улице. Хорошо помню одну встречу с ним. Молодой человек, глаза сэра Бернарда сощурены, рот в улыбке: «Вы уже начали переводить меня на русский?» Я тоже улыбнулся в ответ. «Еще не до конца прочувствовал вас, сэр Бернард». «Молодой человек, я что, женщина, которую надо прочувствовать?» «Для меня вы, сэр Бернард, в смысле перевода сложнее, чем женщина». Мой собеседник, продолжая улыбаться, отвел глаза в сторону и посмотрел на что-то за моей спиной. «Кстати, о сложных женщинах», — вернулся он к разговору. «Лет 60 назад была у меня пациентка, далеко уже не молодая, неблагословная, замкнутая до предела. Я приезжал к ней по вызову ее сына. Долго не мог назначить курс лечения, пока сын не рассказал мне о ее юных годах. Она росла на ферме в Южной Австралии. Единственным удовольствием семьи было еженедельное посещение местной церкви. Для ее родителей все, кроме работы, считалось грехом. Курение, пиво, чтение журналов и газет, танцы в баре. Даже смех был запрещенным наслаждением. В поселке не поверили, что они осмелились зачать ребенка. Но тем не менее, девочка появилась на свет, вышла навстречу со своим убогим детством. Ее одеждой всегда было черное или серое платье, не было ни игрушек, ни друзей. Никогда ей не отмечали дни рождения, не дарили подарков. Праздничный Крисмас предназначался только для церкви. В 14 лет она оставила школу, чтобы помогать родителям по хозяйству. Соседский мальчик, ее ровесник, тайком приносил ей книги из муниципальной библиотеки, которые она поглощала ночами в своей мансарде. В 18 она написала повесть, показала ее соседу. Тот пришел в восторг и, не обращая внимания на протесты автора, отправил рукопись в Аделаиду. Через некоторое время приехал на ферму корреспондент популярного женского журнала, чтобы взять у нее интервью. Узнав, в чем дело, отец побагровел, выгнал корреспондента со двора, схватил прут и отстегал девушку так, что несколько недель она не могла ходить. Он не позволил матери промыть кровавые рубцы и ухаживать за провинившейся дочерью. Когда она встала на ноги, отец вынес ей краткий приговор за совершенные грехи. «Мы продаем нашу старую кобылу, и ты будешь делать все, что она делала по хозяйству». Трудно в это поверить, но дальше было именно так, как он сказал. Долгие годы она вместо лошади тянула, толкала, поднимала, сгребала, переворачивала. До тех пор, пока сначала не умерла мать, а за ней отец. Несколько раз за эти годы соседский парень предлагал ей покинуть родителей и уехать с ним в другой штат, но она даже слышать его не желала. Сэр Бернард замолчал. Я закрыл глаза и представил согнувшуюся в упряжке девушку, тянущую огородный плуг, перепахавший всю ее жизнь и закопавший в землю ее нераскрывшийся талант. «Ну как, молодой человек, это достойно вашего перевода?» Опять сощурившись, спросил рассказчик. «Уже перевел, сэр Бернард», — ответил я и подумал, что правильнее было бы называть его сэр Бернард за исключительную способность вспомнить, раскопать и вытащить на свет удивительную историю. А может быть, он просто прочитал за моей спиной зарубку в воздухе, сделанную когда-то его остроконечной тростью. Маленький рассказ. Мне доверили отвезти внука на соревнования по теннису. Я первый раз попал на сражение 9-10-летних спортсменов и с интересом наблюдал за происходящим. Некоторые дети психовали после каждого неудачного удара. Они плевались, швыряли ракетку в сторону на несколько метров и в сердцах наотмашь били ею по земле, вызывая у меня сочувствие к их родителям. Современные теннисные ракетки – довольно дорогое удовольствие. Я знал, что мой внук не позволяет себе таких глупостей. Но Адам заявил, что когда он выйдет играть, меня не должно быть среди зрителей. Он очень нервничает в присутствии родных. Поэтому, когда его вызвали на площадку, я быстро удалился с трибуны болельщиков, а потом также быстро подкрался назад к корту с другой стороны, спрятался за большой, оказавшейся страшно колючей пальмой и стал следить за игрой. Чтобы внук меня не заметил, я отбросил свою широкополую шляпу на траву и старался держать голову очень близко к стволу дерева. Адам играл сдержанно, выигрывал без эмоций, проигрывал достойно. Зато я при каждой его ошибке ойкал, ерзал, дергался, неожиданно для себя странно пищал и хрюкал, неистово бил пальму руками, ногами и головой. Встречу выиграл Адам. Я обошел корт снаружи и гордо вышел его поздравить. Он посмотрел на меня с испугом. Я тоже. Руки мои были в крови. Новенькие ботинки расцарапаны насквозь. Я чувствовал жжение на лбу, обеих щеках и затылке. Мы поспешили к водопроводу промыть мои раны. Но туда невозможно было подступиться. Бабушка проигравшего мальчика отливала водой потерявшего сознание дедушку.